Елизавета Федоровна Литвинова, Джон Лок, «Его жизнь и философская деятельность». Читает Полина Круглова. Имя Лока настолько известно всем образованным людям, что нет необходимости обосновывать его право на наше внимание. Лок довершил переворот, начатый Беконом, и его справедливо называют отцом эмпиризма, того мировоззрения и метода, которым мы обязаны всем нашим положительным знаниям. Это относится к содержанию философской деятельности Лока, но для нас имеет также огромное значение сама форма изложения его мыслей. Своей простотою и ясностью оно доступно каждому мыслящему человеку. Для понимания философии Лока нет необходимости знать философию вообще. Она вполне самобытна и по содержанию, и по форме. В ней может почерпнуть мудрость человек всякой профессии. Мудрость же эта заключается в приобретении навыка в правильном и самобытном процессе мышления. Такие философы, как Лейбниц, Кант и другие, требуют для изучения специальных знаний и много времени на предварительную подготовку. Лок же может и должен служить настольной книгой каждого обыкновенного человека. В этом отношении его справедливо можно назвать философом-воспитателем, тем более, что вопросы воспитания и образования постоянно занимали его ум. Его педагогические взгляды чужды всякой рутины. Они важны не только для родителей и воспитателей, но также способны возбудить общий интерес, потому что это независимые взгляды на жизнь и ее задачи. Сама жизнь Лока, на первый взгляд не отличающаяся ничем особенным, представляет много замечательного, если вглядеться в нее попристальнее. Это глубоко нравственная жизнь просвещенного, веротерпимого христианина и в то же время независимый жизненный путь вполне свободного человека. Такое редкое сочетание свободы с религиозностью составляет исключительную особенность Лока. Глава 1. Роль внешних условий в жизни замечательных людей. Особенности образа жизни Лока. Главные черты истории Англии 17 века. Влияние их на Лока, рождение Лока, воспитание, отношение к отцу, любовь к свободе и великодушие отца передаются сыну. Оксфордский университет, отношение Лока к дипломатической карьере. Лок из скромности отказывается занять видное место в духовной иерархии, занятие медициной и первое знакомство с лордом Ашли. Некрасов справедливо говорит: «Кому судьба венец готовит, того вопрос, куда идти, не устрашит, не остановит». Замечательные люди сознательно или бессознательно неуклонно выполняют свое назначение, поэтому между их жизнью и деятельностью устанавливается очевидная связь. Внешние условия, бесспорно, также играют важную роль в их жизни, но эта роль отлична от той, которая принадлежит им в судьбе людей обыкновенных. Различие это, впрочем, скорее количественное, чем качественное, а именно в жизни великих людей отчетливо обнаруживаются те условия, которые преимущественно перед другими имеют решающее влияние на характер и деятельность человека, и это влияние, как бы оно ни видоизменялось множеством иных условий, всегда можно проследить, если внимательно изучить жизнь. Иногда эти условия заметить легко, так они преобладают, в других случаях их приходится отыскивать, чтобы взять как руководящую нить, прежде чем войти в лабиринт мелких событий жизни, запутанных и осложненных множеством влияний. В жизни Лока, не богатой внешними событиями, эти условия нетрудно подметить. Мы сначала их выясним, а затем уже приступим к изложению фактической стороны его биографии. Эта жизнь имеет свои особенности, о которых нельзя не упомянуть. Если мы проследим жизненный путь Лока, не осветив его предварительно, он покажется нам утомительным и скучным, как формулярный список, в котором слишком часто фигурирует частица «не». Нас поразит совершенное отсутствие личной жизни и всего, в чем особенно отчетливо проявляется характер. Это удивит нас, особенно потому, что Лок представится нам не монахом, не кабинетным ученым, а, как и Бекон, человеком вполне житейским, который любил и знал жизнь. Однако отсутствием личной жизни Лок превзошел даже Канта. У последнего не было семьи, но он все-таки под конец жизни владел маленьким домиком, имел своего слугу. Лок же был бездомным в полном смысле этого слова. Всю жизнь он без всякой внешней необходимости провел в чужом доме, вернее, в чужих домах. Он жил как птица небесная, которая не сеет, не жнет и не собирает в житницу, отдавался занятиям по влечению и не только не делал себе из них ремесла, но, как видно, никогда не стремился к какой-нибудь цельной определенной деятельности. Его медицинская практика, педагогическая деятельность и государственная служба – все это носит какой-то отрывочный, случайный характер. Он лечит, когда кто-нибудь его заставит. Он является государственным деятелем, когда представится возможность, никогда ее не добиваясь. Таким же характером отличается внешняя сторона его философской деятельности. Мы увидим, что его знаменитое сочинение «Опыт исследования человеческого разума» происхождением своим обязано случаю. Из этого можно заключить, что фактическая сторона жизни Лока как будто противоречит тому, что мы говорили о жизни великих людей вообще. Однако это только кажущееся противоречие. Во всех поступках Лока просвечивает одно очень определенное отношение к жизни, сложившееся под влиянием религии. Он всегда смотрел на жизнь земную только как на приготовление к будущей жизни, не придавая ей никакого самостоятельного значения. Этому до известной степени содействовало его крайне слабое здоровье. Люди болезненные иногда живут очень долго, но постоянно смотрят на себя как на гостей здесь, на земле. Это сознание ведет иногда к прожиганию жизни под влиянием мысли. «День мой, час мой». Чаще же влечет за собой набожность и презрение к радостям жизни. Очень может быть, что слабое здоровье Лока совершенно определило его отношение к жизни. В философии своей, как мы увидим, он стремился примирить интересы науки с требованиями религии. Это отняло у него чрезвычайно много времени и стоило много труда. Религии же обязан Лок полным отсутствием честолюбия, что открыло ему возможность служить только истине и благу человечества. Национальности и историческим условиям также принадлежит своя доля влияния в характере и в жизни Лока. История Англии в период жизни Лока представляла много замечательного. Условия, под влиянием которых совершалось его развитие нравственное и умственное, сложились в царствование Карла I, Карла II и Якова II. Это были условия, которые постепенно привели к революции 1688 года. 17-е столетие имеет такое же значение для Англии, как 18-е для Франции. Каждое государство, достигая известной зрелости, оказывает влияние на другие национальности, и влияние это тем сильнее, чем последнее ближе к первому по своему развитию. Влияние Англии отразилось непосредственно на Франции, и через посредство Франции передалось другим нациям. Но независимо от всего этого, история Англии в конце 17-го столетия представляет много интересных и поучительных страниц для всякого, кто хочет уяснить себе связь между умственной и нравственной деятельностью человека. Это было время, когда гений английского народа вырабатывал все свои особенности, в которых, однако, проявились общечеловеческие свойства. В биографии Бэкона мы говорили о положении Англии в 16 столетии, когда основы политической и нравственной жизни только что нарождались. Отсутствие нравственного начала проявилось тогда во всей полноте в самом Бэконе. Это было еще до борьбы света с тьмою, которая заняла весь 17 век и окончилась победою света. Борьба противоположных элементов нравственной природы человека воплощалась в борьбе двух крайних партий – прожигателей жизни и пуритан. Они никогда не переставали враждовать между собою и смотрели на весь строй человеческой жизни с разных точек зрения и сквозь разные очки. Серьезное для одного класса людей было смешным для другого. Удовольствия одного были мучениями другого. Суровому ригористу даже невинная игра воображения казалась преступлением. Ветреным и веселым натурам торжественность благочестивой братии доставляла обильный материал для насмешек. Писатели также нападали на длинноволосых, гнусливых и плаксивых святош, которые давали детям своим имена из книги Неемии и считали безнравственным есть изюмную похлебку в праздник Рождества Христова. Однако суровые, неотесанные изуверы, послужившие двум поколениям мишенью многих шуток, наконец взялись за оружие и победили прожигателей жизни,